Коллеги, мы начинаем наш вебинар, посвященный годовым отчетам высших учебных заведений. И что хотел бы... Да, соответственно, семинар проводит Ассоциация составителей рейтингов и рейтинговое агентство РАЭКС. Я ведущий Дмитрий Гришанков, и мне помогает ведущий аналитик Кирилл Иванов. Для понимания, на вчерашний день у нас зарегистрировалось более 200 участников, я бы сказал, даже более 250. Что меня очень порадовало, это то, что присутствуют почти все представители нашего топ-100 рейтинга крупнейших университетов, лучших университетов, а также очень много представителей из университетов, которые не входят в этот рейтинг. Почему меня это так радует? Для нас годовой отчет – это для нас, как рейтинговое агентство, годовой отчет – это источник информации, и нам очень важно получать как можно более полную и качественную информацию. И для нас очень приятно то, что многие университеты хотят и заинтересованы давать такую информацию. Это подтверждает сегодняшнее участие в вебинаре. Вебинар, если можно, маленькую презентацию о вебинаре. Да, вебинар является частью нашего большого проекта «Конкурс годовых отчетов», который мы проводим уже 22 года подряд. Но до этого был центр тяжести смещен в сторону коммерческих организаций. Что касается вузов и некоммерческих организаций, они стали проявлять интерес к конкурсу лишь в последние годы. И вот мы решили провести цикл вебинаров, на котором поговорить о особенностях годовых отчетов, связанных с устойчивым развитием. Такой разговор состоялся неделю назад. Сегодня поговорить о публичных отчетах университетов, поговорить о мировой практике и российской специфике. И через неделю будет вебинар, посвященный некоммерческому сектору. Как видите, состав участников сегодняшнего вебинара достаточно сильный. Я, честно говоря, был в большом замешательстве, в каком порядке давать им слово, но потому что все они достаточно сильны, все отчеты были нами рассмотрены с точки зрения их особенностей и качества, но я думаю, что авторы расскажут об этом гораздо лучше, чем я. Ну и как мы построим работу? Я думаю, что сейчас мы сделаем несколько ключевых докладов. Это вот те доклады, которые обозначены на этом слайде. А после этого будет как минимум полчаса, я надеюсь, а может быть чуть побольше, столько, сколько понадобится, на вопросы с тем, чтобы мы могли максимально полно обсудить проблему годовой отчетности вузов. И, честно говоря, с моей точки зрения, как аналитика, ну, главный вопрос, который меня мучает, зачем нужен годовой отчет и кто является его целевой аудиторией, кто его читатель. Ну, давайте для начала поговорим о результатах нашего исследования. Мы, честно говоря, год готовились к этому вебинару, и в рамках нашего рейтинга «Три миссии университета» мы проанализировали большое количество университетов международных и посмотрели, как у них обстоят дела с отчетностью. Некоторые результаты этого обследования сейчас доложит нам Кирилл Иванов. Кирилл, пожалуйста.
Спасибо, Дмитрий Иванович. Одну секунду, запущу свою презентацию. Уважаемые коллеги, я скажу несколько слов. Разрешите представиться. Меня зовут Кирилл Иванов. В команде Московского международного рейтингового университета, оператором которого является Ассоциация составителей рейтинга, я отвечаю за сбор данных, их верификацию и расчеты индикаторов. Одним из основных источников данных для нашего рейтинга является публичная отчетность вузов. Это одно из ключевых отличий нашего рейтинга от других ведущих институциональных рейтингов. И в нашем обзорном исследовании мы предприняли попытку на основе собранных данных о публичной отчетности вузов, во-первых, обобщить мировую практику того, каким образом ведущие мировые университеты ведут годовую отчетность, сделать обобщающие выводы о том, о чем вузы пишут чаще всего, реже всего, и попробовать вывести какой-то золотой стандарт в первом приближении, каким мог бы выглядеть идеальный годовой отчет. Но для начала разрешите сказать несколько слов о нашем рейтинге в целом. Мы запустили этот проект в 2017 году. Пилотный рейтинг включал в себя всего 200 ведущих мировых университетов, и методология рейтинга вскоре была одобрена в ходе процедуры международного аудита компании PricewaterhouseCoopers. Среди всех мировых рейтингов есть еще только один, это Times Higher Education, который прошел аналогичную процедуру. За 4 года мы увеличили публикуемый список с 200 вузов до 1500, который был опубликован в этом году. И ключевая особенность нашего рейтинга в том, что, во-первых, мы стараемся оценивать не только привычные показатели вузов, такие как показатели публикационной активности, цитирование, бюджеты, но также и вклад университетов в общество. А что касается источников данных, в отличие от многих ведущих мировых рейтингов, мы не используем анкетирование, а ориентируемся либо на публичную отчетность, данные доступные, данные, находящиеся в открытом доступе, либо данные третьих сторон. Вот. И что касается данных, находящихся в открытом доступе, в основном это данные, которые мы получаем из публичных отчетов. Мы обрабатываем данные порядка 1800 университетов из 110 стран, и большая часть этих университетов публикует в том или ином виде документы, которые мы могли бы назвать публичными годовыми отчетами или которые таковыми, по сути, позиционируются вузами. Что касается самой структуры рейтинга, мы анализируем как индикаторы традиционные для ведущих мировых рейтингов, такие как бюджетные показатели, показатели цитируемости, так и показатели совершенно нетипичные для индустрии рейтингов, такие как влияние на общество, охват глобальной интернет-аудитории, доля от публикационной активности своей страны и транспарентность. Транспарентность — это показатель, в котором в том числе участвуют данные, которые мы получаем из публичных годовых отчетов институциональных и финансовых. Общие результаты рейтинга похожи на то, что публикуют наши коллеги, другие мировые рейтинги. Это, разумеется, наиболее представлены в рейтинге вузы США, Китая. Далее широко представлены российские вузы, британские, и это распределение нашло свое отражение и в наших выводах о публикационной активности вузов в части публичной отчетности, о которой буквально через несколько секунд. Итак, в ходе работы над публичной отчетностью вузов, в ходе сбора данных, которые мы используем для расчета индикаторов, мы обработали более 1200 годовых отчетов, большая часть из которых, более 1000, включали также элементы финансовой отчетности, либо финансовый отчет как отдельный документ. И сверх того, 169 ведущих мировых университетов публикуют финансовую отчетность без общей институциональной отчетности. Наиболее частый тип документов, который нам встречается, это PDF-документ, обычный отчет с возможностью поиска и копирования текста. Более 80% вузов, которые мы рассмотрели, которые вошли в шорт-лист рейтинга, публикуют как минимум один из двух типов отчетов, либо общий, институциональный, либо финансовый годовой отчет. И также из общих выводов мы обратили внимание на то, что довольно широко распространена практика публикации годовых отчетов на двух и более языках. В первую очередь такая практика характерна для ведущих престижных вузов, особенно вузов развитых неанглоязычных стран, которые заинтересованы в позиционировании на глобальную аудиторию и помимо отчета на своем официальном государственном языке, также публикуют отчеты на английском языке. И такая же практика характерна для стран и регионов, в которых есть два и более официальных государственных языка, например, в Швейцарии, в франкофонной Канаде или, например, в Каталонии, где публикуются отчеты на испанском и каталанском. Говоря о университетской отчетности, следует сделать важную оговорку, что все публикуемые отчеты можно разделить на две большие группы в зависимости от того, по чьей инициативе эти отчеты публикуются. Это может быть отчет, публикуемый по инициативе государственных органов, органов регуляторных в области высшего образования, либо это может быть добровольная отчетность, которую мы бы рассматривали в качестве более традиционного понимания годового отчета юридического лица. Но в рамках рейтинга, в рейтинговых целях, в этом году мы рассматривали наравне как отчеты, которые публикуются согласно требованиям регуляторных органов, так и те, которые публикуются вузами добровольно. Что касается российских реалий, все российские вузы, которые вошли в наш шорт-лист, публикуют отчетность, которая инициирована государством. Это отчет о самообследовании деятельности. И схожую практику мы наблюдаем и в ряде зарубежных стран, и эта практика влияет на общую статистику отчетности в стране. Наряду с Россией, согласно нашему представлению, аналогичная практика инициирования годовой отчетности единого образца существует и в Соединенном Королевстве, в Испании, на Тайване. Именно поэтому наша статистика годовой отчетности для этих стран стопроцентная, и большая часть этих университетов также публикуют и финансовую отчетность. Большую часть университетов, которые вошли в шорт-лист, которые представляют эти страны. Вот. Ну и далее из стран, вузы, с которых чаще всего публикуют открытую отчетность, можно перечислить Австралию, континентальный Китай, Южную Корею, Казахстан, Соединенные Штаты, ну и ряд других стран, представленных на слайде. На слайде хочу отметить представленные не только представленные страны, представленные в нашем шорт-листе и в рейтинге наиболее широко. Теперь несколько слов о том, какие вузы чаще и реже публикуют отчетность в зависимости от своих позиций в рейтинге. Общий вывод следующий, что чем более престижен вуз, чем более он успешен, чем активнее он публикуется, и чем выше его показатели по всем трем ключевым миссиям – образование, наука и влияние на общество, тем более вероятно, что этот вуз будет публиковать публичную отчетность. Так, среди вузов, которые вошли в топ-100, таких вузов 100%, а среди вузов, которые вошли в 15-ю сотню рейтинга, таких всего 67%. И аналогичный тренд мы наблюдали в части оценки влияния университетов на общество. Чем более вуз вовлечен в науку своей страны, чем более он влиятелен на общество в самых разных сферах, тем с большей вероятностью он также будет и открыт обществу, и будет публиковать отчетность, доступную интернет-пользователям. Что касается содержания отчета, мы выделили 14 составляющих разделов, которые встречаются в отчетности ведущих мировых университетов наиболее часто. Это введение и общая информация о деятельности университета, это миссии или ценности, это стратегия университета, ключевые факты, в которых университеты могут, например, отчитываться о своих позициях в мировых рейтингах или о роли для локального сообщества. Это организационная структура университета, это отчеты правления, образовательной деятельности, исследовательской деятельности, отчеты о международной деятельности университета, информация о университетской инфраструктуре, кампусах, лабораториях и так далее, внеучебной активности, отдельный раздел, посвященный вовлеченности в локальное комьюнити. Это элементы финансовой отчетности или полноценный финансовый отчет, включенный в годовой. И, наконец, отчет аудитора, также включенный в публичный годовой отчет. Чаще всего университеты, независимо от страны, включают в свой годовой отчет финансовые сводки, отчет о правлении и информацию об организационной структуре, а реже всего встречаются миссия и ценности университета и отчет о международной деятельности. И на этом обзорный доклад хотелось бы завершить. Большое спасибо. Будем рады вопросам и комментариям.
Да, Кирилл, спасибо. Мы сейчас поговорили о том, как мы видим годовую отчетность сквозь призму нашего международного рейтинга «Три миссии университета». Это такое даже портретом нельзя назвать, наверное, такой маленький эскиз. Сейчас хотелось бы поговорить больше о российской практике, о лучших практиках России. Мы в рамках нашего конкурса годовых отчетов в этом году посмотрели более подробно 16 вузовских отчетов. И, наверное, наиболее близким к этому международному стандарту, тому, что за рубежом принято считать годовым отчетом, нам представляется годовой отчет МГИМО. Поэтому слово для первого сообщения хотел бы дать Марине Алексеевне Петровой, представителю МГИМО. Марина Алексеевна, мы провели разогрев, нас слушает сейчас более 140 слушателей, да, и как бы мы все во внимание о том, что вы хотели достичь в рамках составления годового отчета и в какой мере этого удалось достичь.
Добрый день, уважаемые коллеги. Спасибо за такое представление и за то, что рассказали о международном опыте. Я поясню, что в МГИМО я руковожу эндаумент фондом, и по мере своего выступления объясню, почему так сложилось, почему именно эндаумент отвечает за составление годового отчета всего университета. Вот, на первом же слайде я сразу показываю, кто целевая аудитория годового отчета МГИМО. Это заседание попечительского совета МГИМО, которое проходит совместно с наблюдательным советом у нас ежегодно с 2006 года. Ну, если в 2006 году было чуть меньше 20 человек в попечительском совете, то сейчас на таких заседаниях уже почти 50 человек присутствуют, и это представители и государственной службы, председательствует у нас министр иностранных дел Лавров и, конечно, бизнесмены. Поэтому в первую очередь наш отчет все-таки для инвесторов и для людей, которые могут либо финансово, либо не финансово участвовать в проектах университета, помогать ему развиваться, идти в ногу со временем. Ну, а во вторую очередь уже для всех интересующихся, для молодых выпускников, которые потенциально также вскоре будут участвовать в наших заседаниях. Вот обратите внимание, что отчет лежит на столе у каждого попечителя, и также стоит большой монитор, с двух сторон такие мониторы, где показаны все основные моменты в виде инфографики для попечителей. И ректор произносит такое вводное слово, где рассказывает обо всех достижениях университета за год, ну и задает уже вектор для последующего развития. По итогам попечители не просто слушают наш отчет, но принимается решение попечительского совета, где подчеркивается, что принимается отчет и утверждается план на следующий год, что, ну, возможно, даже еще важнее Ну и сейчас расскажу о том, как по порядку пошагово составляется вот такой документ. Наши отчеты вот в таком виде составляются с 2013 года. Если раньше это мы проводили заседание посетительского совета, но это были различные документы. Это был отчет и план финансово-хозяйственной деятельности университета, отчет ассоциации выпускников МГИМО, справка о приемной кампании отдельно, в общем, много различных документов. Затем стали делать вот такой единый отчет, и также он делается и на английском, и на французском языках последние несколько лет. И вот это как раз недавний наш отчет за 2019 год с планами на 2020. Мы с проректором Ольгиным вот в интервью РАЭКС достаточно подробно рассказали о такой практике, но сейчас вот есть возможность какие-то уточняющие вопросы задать. Итак, расскажу, с чего мы начинаем. Делаем запрос всем подразделениям МГИМО, чтобы нам сообщили, какие наиболее важные достижения всех подразделений, проректоров, деканов за уходящий год и какие есть проекты. И затем я уже, как, ну, наверное, можно сравнить с главным редактором книги, собираю все эти материалы, привожу в единую стилистику и собираю вот такой документ. Исходных материалов, конечно, намного больше, чем те, которые попадают в отчет. И сейчас, вот, когда все более популярными становятся интерактивные отчеты, будет возможность помимо вот этой брошюры делать еще интерактивно, дополнять большее количество материалов. Ну и здесь одной из сложностей является то, что масштаб проектов различается. Кто-то думает, вот какую конференцию хотели бы провести, например, а кто-то думает о таком масштабном реформировании всего факультета. Поэтому здесь есть несколько уровней проектов, более близкие для выполнения и более далекая перспектива. Поэтому вот отчет новый, над которым сейчас работа в активной фазе, там будет содержаться и проекты даже до 2030 года, то есть такое видение МГИМО в долгосрочной перспективе. Ну, это вот как пример из нашего отчета, какие проекты мы показываем. Это лекции зарубежных профессоров, это студенческие проекты, обязательно используем фотографии. И этот год, конечно, был уникальным. И вот сейчас, когда продумывали концепцию нового отчета, то понимаем, что большинство мероприятий проходили онлайн. И ну, в этом есть определенная сложность с точки зрения визуализации. Все-таки принтскрины из Зума, это проведение таких мероприятий очень эффективно. И особенно в том, что позволяет больше мероприятий в течение дня проводить, не тратя времени на дорогу и так далее. Но вот с точки зрения визуализации мы решили сосредоточиться все-таки на другом. И очень важны финансовые показатели. Вот здесь представлен как рост размер эндаумент фонда за последние годы, как, какие взносы, какие наши попечители поддерживали те или иные проекты, и это очень важно для того, привлечения дополнительных средств, поскольку вот когда я вижу отчеты, которые бухгалтерия направляет, финансовые отчеты всем нашим благотворителям, то, как правило, это просто таблица, сколько было израсходовано, и это еще в лучшем случае. Часто бывает так, что попечитель поддерживает крупный проект, и договор с компанией заключается, например, но оплата проходит через полгода или год. И таким образом отчет может быть такой, что ноль средств было потрачено на конец года. Конечно, это в невыгодном свете представляет университет, поэтому здесь еще больше растет важность нефинансового отчета. Так мы можем пояснить, что уже было сделано, приложить также фотографии или принтскрины. Например, сейчас мы делаем новый портал МГИМО, И вот таким образом поддерживаем связь с нашими инвесторами. И после того, как составляется уже черновой вариант отчета, он снова рассылается всем подразделениям, чтобы у них еще была возможность посмотреть, как выглядит этот документ в целом и внести новые идеи для того, чтобы на стол попечителям уже лег более совершенный документ. А здесь приведены вот как раз стратегические направления, на которых мы в этом году сосредоточились. Это и мотивация сотрудников в этом году. Помимо того, что мы развили цифровые компетенции, потом вернулись офлайн уже с опытом таких смешанных мероприятий онлайн-офлайн. Затем вынуждены опять ушли онлайн, сейчас дистанционно проходит обучение и все связи с нашими международными партнерами. Но был создан центр компетенций в МГИМО, который повышает квалификацию всех сотрудников, в том числе то, что связано с новыми условиями. Был создан рекрутинговый центр, который набирает сотрудников, в том числе и с международного рынка. Некоторые инфраструктурные проекты были реализованы, масштабное реформирование экономического образования. И в целом вот все те направления, которые вы назвали в международной практике, это образование, наука и то, как университет влияет на общество в широком смысле, это все отображается в отчете. И вот что касается плана на следующий год, ну здесь я привела те планы, которым не всем из них было суждено сбыться в этом году, да, и сейчас мы составляем план уже на будущее, и, конечно, сложно назначать какие-то конкретные даты для мероприятий, но масштабные проекты, вот так называемое меню проектов, чтобы наши партнеры могли выбрать, где они будут участвовать, имею в виду не только финансовую поддержку, но и карьерную, сопровождение наших студентов, корпоративные стипендии, стажировки. Сейчас даже развиваются онлайн-стажировки с некоторыми компаниями и различные научно-исследовательские проекты. Все возможные направления, вот они отображаются. На самом деле, вот сейчас рассказываю, уже очень хочется показать новый отчет, но он будет, наверное, через неделю только у нас доступен. Наверное, для начала своего выступления я закончу. Вот здесь есть контакты, ну и буду готова ответить на вопросы. Спасибо за внимание.
Ирина Алексеевна, очень там содержательное сообщение. Вот мы посмотрели один из примеров классического отчета. Я хотел бы дать слово следующему участнику нашего вебинара, Виктору Петровичу Белгородцеву, который представляет финансовый университет. И сообщение Виктор Петрович означил как годовой отчет, как индикатор развития. Да? Вот, Виктор Петрович, кому адресован этот индикатор? Кто является, на ваш взгляд, его основным читателем? Так, у нас Виктор Петрович. Да. Да.
Да, уважаемые коллеги, я вас всех приветствую. Искренне рад участвовать в этом замечательном мероприятии. Придаю ему огромное значение в том смысле, что это та площадка, где можно и себя показать, и людей посмотреть, чему-то поучиться, что-то предложить свое, то, что мы добились. Должен вам сказать, что я бы очень не хотел, чтобы мой отчет, да, так сказать, превратился... Сейчас, минутку. Да, мой доклад превратился в своего рода отчет. Я просто хотел бы вам показать, как мы придаем значение своим отчетам как индикатору развития вуза. Должен вам сказать, что вот я много уже ценного услышал из предыдущих выступлений и должен подтвердить, что все виды отчетов, которые существуют, разумеется, в университете формируется, и мы не стесняемся все эти отчеты размещать на сайте своем, потому что мы глубоко убеждены, что именно те показатели, которые есть в этих отчетах, они играют, ну что ли, на руку нам. То есть их видят и будущие студенты, их родители, и их видят работодатели. Ну, в общем, все заинтересованные, в том числе и те, которые запрашивают у нас всякие отчеты. Так, что-то я... Да. Ну, так вот, уважаемые коллеги, понятное дело, что все это мы размещаем добровольно, мы сами заинтересованы. И финансовые отчеты в том числе, мы тоже их не скрываем, пусть видят люди. Вот. Из всех... Боже, что такое? Из всех разделов вот, остановлюсь только на индикаторах. Итак, наш университет вот в таком виде организовался, ну, около 7 лет тому назад путем слияния 4 профильных вузов, которые были известны, ну, скажем, в своем сегменте. И мы в тот период наметили для себя цели, задачи развития, чтобы войти в число ведущих вузов. Разумеется, те цели и задачи, которые мы определили, оказались, что называется, правильными, потому что мы действительно вошли в когорту ведущих вузов. Я не хочу утомлять вас перечислениями наших достижений, но тем не менее вскользь покажу, как мы в рейтингах, вот чего, как мы добились. Вот. Ну, тут вот цифры, стрелки, которые показывают, что мы в которых растем, вот, в рейтингах, показатели наши. Вот. На что бы я хотел, уважаемые коллеги, обратить особое внимание? Для того, чтобы достичь этих целей, вернее, этих показателей, мы должны были правильно выбирать цели и для достижение этих целей выбирать некие показатели, которые ежегодно мы должны будем, ну что называется, отслеживать, достигли мы их или нет. Но для того, чтобы как бы вот показать это все, я бы хотел обратить особое внимание на то, что мы к этому вопросу подходим исключительно системно, по каждому виду деятельности университета. Ну вот, предположим, научная деятельность, научная работа. Правда, все, многие ее называют научно-исследовательская работа. Хочу уточнить, научно-исследовательская работа – это только раздел научной работы. Итак, без серьезных научных исследований вот, организовывать, ну, без серьезных результатов, полученных в ходе научных исследований, невозможно организовывать научные мероприятия или организовывать публикационную деятельность, присутствовать в научном сообществе, организовывать студенческую науку и подготовку научно-педагогических кадров. Потому что результативность научных исследований, она напрямую влияет. Ну, я немножко ниже об этом, на этом остановлюсь. Но я бы хотел уточнить, что только в такой структуре, только в такой системе, если рассматривать научную работу, тогда можно выстраивать индикаторы, по которым можно определять. Во многих показателях, вернее, во многих отчетах, мониторингах, рейтингах и так далее, научную работу оценивают исключительно по заработанным деньгам. Ну, раз принята такая система, мы в ней участвуем, мы показываем деньги, но при всем при этом мы показываем и достижения в отдельных видах и формах научной работы. Я становлюсь несколько ниже. Уважаемые коллеги, то же самое касается и методической работы. Но вот для того, чтобы, так сказать, повышать качество подготовки наших студентов, выпускников, разумеется, нужно все время совершенствовать образовательный процесс. А для того, чтобы внедрять какие-то новые технологии в образовательный процесс или там в учебный процесс или там проведение отдельных видов учебных занятий, нужно проводить, разумеется, серьезный комплекс научно-методических мероприятий, где проводить исследования научно-методические, где проводить научные мероприятия, где показывать эти достижения. На основании этих писать учебники, учебные пособия, разрабатывать онлайн-курсы и так далее. Так вот, путем потом проведения педагогических экспериментов доказывать, что те или иные методы, средства, которые мы применяем в образовательном процессе, они себя оправдывают, они ведут исключительно к повышению качества, так сказать, подготовки. Итак, ну вот как бы иллюстрации того, что правильно выбранный путь, он определил, что вот настали такие времена, и когда образовательный процесс мы организуем исключительно дистанционно, вот в этом году, во всяком случае, календарно, этому способствовало, что вот такие у нас есть достижения в создании онлайн-курсов, размещении их на соответствующей платформе, что более вот 4200 студентов изучали дисциплины с использованием этих онлайн-курсов и успешно 85% освоили, и более 800 преподавателей и сотрудников прошли повышение квалификации. Они готовы и уже работают над созданием этих вот самых онлайн-курсов. Ну, а теперь я перехожу вот к неким показателям, индикаторам. Ну, вот предположим, есть такое понимание, как динамика числа упоминаний финансового университета в средствах массовой информации. Понятное дело, мы искренне заинтересованы. Чем больше нас видят, чем больше нас слышат, вот, тем, так сказать, вот наши рейтинги и наша узнаваемость повышается. И поэтому, выбрав вот такой показатель на этот год, мы вот достигли вот таких вот результатов. Причем вы видите, мы показываем все это в динамике. Вот с момента объединения этих четырех вузов, о которых я говорил. Или, предположим, показатель медиа-активности экспертов. Вы же понимаете, чем больше наших экспертов выступает в средствах массовой информации, это тоже, так сказать, узнаваемость нашего вуза. Он у всех на устах, он у ведущих средств массовой информации в запросе. И вот наши, так сказать, вот наши эксперты вот участвуют вот таким вот образом. Мы наметили, что в этом году мы должны 260 человек, а на самом деле у нас более 280. Причем, обратите внимание, что это всего лишь 18, ну, несколько больше 18%, хотя в прошлом году было несколько выше 17. Цель мы ставим увеличивать, разумеется, эту цифру. Вот такой индикатор мы для себя определили. Или вот показатель эффективности для вхождения в топ-десятку по версии компании «Медиалогия». Если в 2017 году мы были седьмыми, сейчас мы пятые. Вот с таким показателем. Впереди нас очень уважаемые вузы, которые мы искренне уважаем, и на показатели которых, разумеется, мы стремимся. Нам есть куда стремиться и над чем работать. Или вот, предположим, такой показатель, как место факультета в рейтинге факультетов московских вузов по версии ХХРУ. Ну, то есть в сфере управления персоналом. Вот мы определяли входить в двадцатку, и мы действительно вошли. В сфере экономики, финансов тоже. Так что вот такой показатель, мы к этому стремимся. Причем мы эти вот цифры и эти места, завоеванные места, мы, разумеется, демонстрируем на сайте, мы об этом рассказываем при любом удобном случае. Или вот, предположим, место финуниверситета в рейтинге 100 лучших российских вузов по версии Forbes по показателю качества выпускников. Вот мы всегда в лидерах, правда, в этом году на седьмом месте, но это тоже связано с тем, что изменилась форма формирования, вернее, изменилась метод формирования этого рейтинга. Кстати сказать, между прочим, вот просто хочу сказать, показать, вернее, как наши выпускники, доля наших выпускников, занимающих руководящие должности в топ-50 банков России. Вот, пожалуйста. Председатели правления 26%, заместители 38%, главный бухгалтер 40%, замы главных бухгалтеров 22%. Вот качество подготовки выпускников наших колледжей, обратите внимание, чрезвычайно высокая. Мы и задавали высокую планку, а она значительно превышена. Это говорит о том, что, ну, хорошо функционирует. Но мне кажется, вот здесь мы немножечко не на то обратили внимание. Мы обратили внимание на качество подготовки, а совсем, ну, не то, что совсем, но упустили в определенном смысле, чтобы эти все хорошие выпускники поголовно приходили к нам в наш университет. Увы, к нам пришло менее 70%. Это не значит, что они ушли в другие вузы. Нет, ну какой-то процент ушел и в другие вузы. Но очень серьезный процент выпускников колледжей сманили организации и фирмы, которым они, что называется, потребовались. То есть они прервали их непрерывное профессиональное образование. Но нам над этим предстоит еще поработать. Мы показываем в деньгах поступление денежных средств от реализации программ ДПО. Ну вот, предположим, пример. Планировали вот такое количество, и вот такое количество денег мы заработали на реализации программ ДПО. Или вот к науке возвращаясь, о чем я вначале говорил, она оценивается по деньгам. Правильно или нет, я не хочу в данном случае дискутировать. Ну вот, вот такие цифры мы планировали, вот такие заработали. Такие суммы, не цифры, а суммы заработали. А вот, предположим, результативность научных исследований, которые, вот мое глубокое убеждение, что некий научный коллектив, группа ученых, проведя какое-то научное исследование, получив какой-то результат, назвать его результатом не может, не имеет права. Он становится результатом только тогда, когда его признает научное сообщество. Вот, собственно, для этого и осуществляются публикации. И мы планировали вот такое количество публикаций, цитирования, но это имеется в виду зарубежные площадки, Web of Science, Scopus. Мы достигли определенных успехов. Обратите внимание, с предыдущими годами, вот особенно вот в последнем отчетном году, вот такого мы достигли. А вот так мы ставим задачи на будущее, ну, на будущий учебный год. Увеличение количества публикаций, цитирований вот, на одного преподавателя. И вот я бы обратил внимание вот на четвертое. Доведение количества статей в российских журналах из списка рекомендованных финуниверситетом. Должен вам сказать, что показатель публикационной активности наших педагогов чрезвычайно высок. Но, к сожалению, качество многих публикаций существенно хромает. По той простой причине они размещают их, как в нашей среде, мы все понимаем, размещают их в мусорных журналах. Вот поэтому мы и обратили внимание, что именно в тех изданиях, которые рекомендованы финансовым университетом, только они будут считаться. Доведение вот таких статей на каждого преподавателя до двух. Кстати сказать, вот
Виктор Петрович, прошу прощения, мы... надо дать время немножко и остальным выступающим, если можно, там 1-2 минуты.
Все, заканчиваю, уважаемые коллеги, да, буквально заканчиваю. Вот обратите внимание, как оценивают образовательный процесс наши студенты. И вот последнее, вот, ну, как бы предпоследнее, да, обратите внимание, что вот к дистанционному образованию, обратите внимание, они вот наши студенты достаточно высоко оценивают. И, кстати сказать, мы воспринимаем наших студентов как поколение Z, как сейчас модно говорить, но вот такое. И вот их запросы к нашим преподавателям мы, разумеется, учитываем. Ну, я готов сказать о том, что вот мы выставили некие индикаторы для по возрасту преподавателей, по повышению квалификации, обратите внимание, вот такой скачок мы сделали в этом году. Вот такие награждения, конечно, лучших. И вот завершая, я с коллегами согласен, что отчетность нужна, разумеется. Вот, кстати, обратил бы внимание, 3300 показателей отчетности. Это огромное число. Разумеется, его нужно информатизировать. И мы пришли к выводу, что нужно создавать некий блокчейн, использовать блокчейн-технологии, для вот такой отчетности. Спасибо за внимание, здоровья и успехов.
Готов да, спасибо огромное. Дальше хотелось бы выслушать мнение, точку зрения Максима Вячеславовича Буева, который представляет Российскую экономическую школу. Прежде всего, Максим Вячеславович, а вы как себя позиционируете, как государственный вуз или негосударственный? Потому что у вас такая достаточно своеобразная позиция.
Да, коллеги, добрый день. Это хороший вопрос, я к нему вернусь через секунд 40. Я, во-первых, хотел начать с того, что я благодарю организаторов за приглашение участвовать сегодня и за то, что наш отчет приглянулся, RAICS Analytica. Помимо прочего, нам это приятно, поскольку то, что мы вот оказались в числе номинантов, это как бы некий индикатор того, что школа производит качественный продукт не только в сфере науки и образования, про это многие знают, но и в управленческом смысле. Вот. Что касается, как мы себя позиционируем, мы, безусловно, частный вуз, и этим отличаемся от номинантов сегодняшних всех остальных. И это в том числе определяет то, как мы отчитываемся и кому мы отчитываемся. У меня нет презентации сегодня по как бы двум причинам. Я не хочу фреймить слушателей, зрителей именно вот индикаторами и самим дизайном. И у нас на самом деле при подготовке отчета вопрос дизайна он абсолютно отделен от сущностного наполнения. Сам отчет готовит отдел фандрайзинга при непосредственном участии ректора, исполнительного директора и проректоров по направлениям, вот. А уже потом он отдается в отдел коммуникаций и пиара, который занимается, там уже ищет картинки и так далее и тому подобное. Вот. Но я как раз хотел остановиться на том, на общей проблеме, в общем-то, зачем нужен этот отчет, почему мы его делаем. И как бы общий подход можно сделать так. У нас был провал года 2-3 назад, наверное, мы не публиковали отчет. Вот. Потом новая команда ректора и пришел новый ректор. Мы, значит, решили возобновить практику, взяли условно дюжину лучших отчетов, как нам показалось, из американских университетов, английских университетов, из наших отечественных. Примеров нам понравился в тот момент отчет с Калтеха. И потом посмотрели структуру, потом стали совершенствовать. Но это общий такой подход. На самом деле вопрос, зачем мы это делаем. Знаете, как у нас один из профессоров, получивший степень в MIT, рассказывал в свое время, как в MIT учат студентов выбирать топик для исследований научных. Они говорят, что вы задаетесь вопросом, формулируете проблему, и потом начинаете задавать вопрос либо why, либо so what, то есть почему, зачем, либо для чего. И задаете, пока вы не сможете ответить на этот вопрос. И вот когда вы перестаете, не можете ответить на вопрос, где-то здесь вы как бы нащупали проблему, которую интересно исследовать. Поэтому важность, собственно, с самого начала перед подготовкой отчета понять, для чего вы это делаете и кто целевая аудитория, это вот одна из важнейших проблем как бы для вуза и вообще, чтобы этот отчет был не просто ради красивой публикации либо там, части сайта. Вот. Что касается, собственно, опять-таки я вернусь к вопросу, чтобы был... то есть в отношении отчета здесь два вопроса. Зачем, кто будет его читать? И короткий ответ, bottom line всего этого, отчет – это элемент для нас обратной связи со стейкхолдерами школы. У школы есть миссия, есть стратегия развития. И наш отчет – это документ, которым мы отчитываемся перед теми, кто вкладывает свои усилия, не обязательно деньги, но усилия и деньги и поддерживает наше развитие. Теперь, чтобы было понятно зрителям, чем мы отличаемся, потому что мы действительно белая ворона во многих смыслах. Во-первых, мы очень маленькие, у нас всего 500 студентов, да? У нас наши амбиции дорасти до 1000 студентов там, в течение, там, скажем, ближайших 5 лет, это вот только амбиции. А потом мы частные, 80% нашего бюджета операционного мы формируем исключительно за счет фандрайзинговых усилий, поэтому для нас важна финансовая прозрачность и отчетность перед донорами, на что идут деньги, которые они вкладывают в школу. Есть следующий элемент, который тоже отражается в нашем отчете. Мы были созданы в 1992 году при участии лучших экономистов из Америки, Европы и лучших ученых, занимающихся вопросами экономического развития Российской академии наук, в каком-то смысле школа создавалась по лекалам американского университета. Что это означает? Это не то, что мы там бездумно брали и копировали американский опыт. С одной стороны, это означает, что есть школа, подходит к принципу, к управлению с точки зрения shared governance, то есть принцип участия в управлении университетом, школы принимают различные стейкхолдеры. Я назвал их стейкхолдерами, но это различные части сообщества, как мы называем РЭШ. Это и профессора, и студенты, это не только администрация. И всевозможные советы выпускников, которые представляют выпускников, Международный комитет советников, который определяет политику найма новых профессоров в международном рынке, который контролирует соответствие программы школы лучшим мировым практикам, попечительский совет и так далее. Соответственно, отчет должен отражать, быть информативным для различных частей нашего сообщества. Это с одной стороны. С другой стороны, подход, когда я говорил, что мы создали по американским лекалам, скажем так, школу, был такой политолог, известный Альфред Степпен, который в Оксфорде преподавал, потом в Колумбии, в Колумбии университете. У него было, он любил такую поговорку, что британские академики оперируют как индивидуумы, а американские академики оперируют как корпорация. Вот. И с этой точки зрения школа была создана в каком-то смысле как некая структура корпоративная, потому что мы даже наш попечительский совет называем советом директоров. Вот. И как для корпорации наш отчет должен показывать прозрачность нашей структуры управления, прозрачность наших финансов, прозрачность бюджета. И с чего я тоже начал, у школы есть миссия и стратегия развития. Поскольку мы частные, под это развитие доноры делают пожертвования в операционный бюджет либо в фонд целевого капитала. Поэтому наш отчет должен... Ну, он ориентирован на тех, кто поддерживает наше развитие, как вкладом в деятельность сообщества, так и финансовым вкладом в развитие стратегических инициатив. Соответственно, вот если мы идем по там, структуре нашего отчета и смотрим, какие... ну, или даже, скажем так, чтобы показать контраст содержания нашего отчета с другими аналогами в России. Допустим, наш ректор отчитывается перед попечительским советом, перед советом директоров минимум 2 раза в год. То есть, и это он делает отдельный отчет, он не отчитывается годовым отчетом. Годовой отчет скорее суммирует эти отчеты в каком-то смысле или сущностное содержание вот этих отчетов ректора попечительскому совету. Но помимо этого, там находят отражение в отчете, что мы за прошедший год сделали важного на пути выполнения своей миссии, а миссия наша звучит, в общем, как современное экономическое образование и исследование для российского общества, бизнеса и государства с дополнительной квалификацией, что РЭС развивает сообщество экономистов, которое достойно представляет Россию в экономической профессии. И с этой точки зрения мы должны все время показывать, что мы лучшие в том смысле, что лекции, которые у нас читают, их читают нобелевские лауреаты, это происходит как минимум по экономике, это происходит как минимум раз в год, что публикации, которые делают наши, которые являются результатом труда наших профессоров, что это топ-5 мировых журналов, то есть мы не ориентируемся на... российский индекс цитирования или там Scopus, это должно быть топ-5 в своей либо в финансах, либо в экономике. И мы на это все время упираем, и таких профессоров мы нанимаем. Вот. И помимо этого, отчет должен показывать, каких успехов мы добились на пути выполнения стратегических целей по основным направлениям развития. Их много. И развитие сообщества, и работы с выпускниками, и работы с доноров, и откуда мы привлекли, как потратили деньги доноров. Наконец, это как бы последняя такая веха, что у школы на данный момент нет отдельного документа, некоторого официального такого рекорда, то, что называется по-английски летописи, истории для архива. Поэтому сейчас отчет также выполняет эту и роль такой летописи. То есть вот если суммировать все это, получается, что наша целевая аудитория нашего отчета – это члены сообщества РЭШ, доноры, которые, естественно, являются членами сообщества РЭШ, мы их не рассматриваем как отдельную сбоку припеку источник только денег, и будущие поколения, которым будет интересна история школы. При этом, надо сказать, что мы не то чтобы договорились уже или вот понимаем, что вот та структура, структура того отчета, за которую мы получили номинацию, что это вот она такой и останется. Каждый год, когда мы формируем отчет, у нас возникают довольно жаркие споры и по тому, насколько он подробным должен быть, то, какой он длинный получается, кто его будет читать, как мы должны подавать информацию, под каким углом. Вот. И, как я сказал, ректор непосредственное участие в подготовке его принимает, и это важно с точки зрения именно позиционирования, показа читателям отчета, что именно, каких успехов достигла школа и как они соответствуют и миссии, и той стратегии, которая заявлена школой. Вот. Как бы побочное, я уже заканчиваю, побочное такой бонус или побочный продукт этого отчета в том, что, естественно, мы можем использовать информацию из этого отчета, да, допустим, там в отчетах по самообследованию, которые школа готовит для Минобра и так далее. Но это как бы косвенная вещь, потому что это, с одной стороны, это просто требует законодательства наше, которое мы чтим, но и для этого мы как бы с точки зрения управления школой, мы смотрим на это, что мы, чтобы не тратить усилия понапрасну два раза, мы стараемся всю информацию собирать в один заход. Вот. Но именно вот как отчет годовой, это, наверное, основной документ. При этом, опять-таки, завершая, для тех, кто готовит и смотрит на документ, задавайте себе вопросом, кто именно, очень конкретно, какова целевая аудитория этого отчета и зачем вы его производите. Потому что гораздо легче, ну, условно, вот, допустим, если брать пример, я не думаю, что абитуриенты читают годовые отчеты. Для абитуриентов, например, не надо ориентировать в большей степени, ну, вы должны понимать, что годовой отчет вряд ли абитуриент будет читать. Для них есть, мы производим другую продукцию, там, брошюры о школе, это более лайтовое, скажем так, чтение для них. Вот. А годовой отчет, first and foremost, что называется, его целевая аудитория, это доноры, как члены сообщества, и затем уже другие части сообщества школы, которые мы пытаемся, с которыми, со всеми, с которыми, ну, которые и участвуют в управлении школы, с которыми мы тесную связь постоянно поддерживаем. Ну, наверное, я на этом и закончу. Спасибо.
Да, спасибо, Максим Вячеславович. Ну, вы достаточно четко ответили на вопрос, для кого это все делается. И затронули очень важный момент. Это отчет для регулятора и отчет для стейкхолдеров. В бизнесе, ну, эти вещи, как правило, не пересекаются. Есть отчет, который в свое время делали по нормативным требованиям ФСФР, по регулятору, а сейчас по нормативным требованиям ЦБ. Есть годовой отчет. Это два жанра совершенно разные. Я хотел бы дать слово следующему нашему выступающему, Марина Алексеевна Петрова. Анна Николаевна Веклич, которая представляет университет ИТМО. И студенты ИТМО – это те люди, как правило, которые крайне интересуются IT. Поэтому, насколько я понимаю, у университета мощная IT-составляющая, то есть онлайн-версия отчета. Возможно, Анна Николаевна затронет этот вопрос. Пожалуйста.
Добрый день, уважаемые коллеги. Я очень рада быть завершающим таким выступающим и рассказать про то, каким образом мы пришли вообще к пониманию важности и нужности годового отчета для университета ИТМО, для кого мы его делаем и почему мы больше его не делаем. Да, вот такая небольшая интрига. И, соответственно, готова буду показать те наши современные формы, которые мы считаем достаточно успешными практиками в своей работе. Сейчас буквально через несколько секунд мы включим презентацию. Получается, не включить? Я думаю, что сразу экран. Да, включай. Угу. Вот презентация. У меня есть экран. Сейчас, коллеги. Опять? Угу. Итак, годовой отчет университета ЭТМО глазами целевой аудитории. Почему глазами целевой аудитории? Потому что мне кажется, что в первый год, с 2013 года университет ЭТМО выпускал традиционные свои годовые отчеты. И на самом деле, наверное, самым главным заказчиком этого документа были мы сами. Почему? Потому что очень важно было структурировать информацию про университет. И 2013 год — это был такой переходный период, когда пришла новая команда, когда было выбрано другое совершенно позиционирование университета ИТМО и привести всю информацию в порядок. И представить ее в том новом свете, в котором было важно показать ее целевой аудитории, это была задача номер один. Перевести на человеческий язык все, что мы знаем про наш университет, и, соответственно, показать в доступном виде. Дальше, безусловно, мы понимали, что для нас это один из инструментов повышения узнаваемости, потому что университет ЭТМО, он, безусловно, очень известен в тех кругах, которые связаны с программированием, с технологиями, но мы хотели выходить на новые целевые аудитории, и для этого было важно, еще раз, заявить о себе очень красиво, спозиционировать себя правильно и представить те результаты, которые должны знать не только мы, но и наши коллеги. Ну и, безусловно, задать тренд на то, как, в принципе, университет может делать годовой отчет. Вот предыдущий коллега говорил очень правильные слова про целевую аудиторию, для кого вы делаете годовые отчеты. Мы для себя очень четко поняли, мы делаем годовой отчет для двух конкретных аудиторий. Первое, помимо себя, как университета, потому что внутренняя аудитория – это тоже очень важная группа, на которую мы ориентируемся. Первая целевая аудитория – это наше профессиональное сообщество. То есть мы, безусловно, всегда демонстрируем наши достижения, в первую очередь, перед нашими коллегами, другими вузами, партнерами, министерствами, теми нашими коллегами, которые интересуются, что мы делаем или с кем мы делаем совместные проекты, и бизнес. То есть бизнес действительно привык всегда видеть годовые отчеты, они сами их выпускают, для них это важный документ. Поэтому, когда вы позиционируете себя тоже как уже университет, который говорит на языке бизнеса, то, безусловно, на любой встрече всегда, если ты знакомишься с компанией в первый раз, годовой отчет – это очень хорошая демонстрация и презентация университета. Почему мы не делаем годовые отчеты для других аудиторий? Да, вот опять же апеллируя к предыдущему спикеру, потому что для всех других абитуриентов, внутренних сотрудников, иностранных наших абитуриентов есть совершенно другие форматы контента, которые по-другому упаковываются и доносятся через другие инструменты. Так что такое годовой отчет? Мы понимаем, что для нас это, безусловно, в первую очередь имиджевый документ. Тот, который представляет вот с первого взгляда то, какой мы вуз. Да, вот вы должны посмотреть на годовой отчет и понять, вам нравится этот университет, вам не нравится этот университет, вам близко то, что эти коллеги делают или нет. И посмотрев такой годовой отчет, если мы говорим про профсообщество или про бизнес, про эти две целевые аудитории, важно, чтобы человек, который его получает, он захотел сразу с вами что-то сделать. То есть он видит раздел, посвященный науке, он говорит, давайте сделаем там какую-то совместную лабораторию. Или он видит достижение интеграции вас в городе и говорит о том, что, а почему, например, мы не делаем те или иные проекты, давайте их обсудим. По крайней мере, в нашей жизни это происходит примерно так, и вот какие-то первые даже договоренности, они возникают в момент того, когда человек в первый раз видит нас как университет через такой документ. Принципы, которыми мы руководствовались раньше, и сейчас расскажу, почему мы не выпускаем его дальше. Мы всегда делаем годовые отчеты на двух языках. Русский и английский это минимум. То есть мы всегда говорим о том, что нам только русский язык не нужен, мы всегда идем на двух языках. Современный дизайн и все, что касается любых современных форм визуальной коммуникации, это очень важно. Мы уделяем этому огромное внимание. Минимум текста. Всегда стараемся минимум, но очень редко это получается. Но, тем не менее, идем к этой цели. Акцент именно с точки зрения контента. Да, вот мы показываем молодые лица, мы показываем какие-то свежие новые идеи, чтобы это цепляло глаз и чтобы среди традиционных, разных, совершенно других документов мы всегда могли выделиться. Показываем реальных людей, это очень важно. В 2013 году, например, у нас было очень мало контента с точки зрения собственных фотографий. Сейчас это уже кажется смешным, потому что понятно, что иллюстраций очень много, использую, показываю реальных людей, а не просто какие-то фотографии с фотостока. Выпускаем мы примерно его в феврале, в марте, не как вот коллеги из МГИМО, которые говорят о том, что у них будет через неделю, у нас будет в феврале, в марте, но, опять же, это будет уже не формат годового отчета, это будет нечто другое. И мы выпускаем в двух версиях, всегда это печатная и электронная версия. Очень кратко я сейчас вам покажу, как выглядел наш первый, самый первый годовой отчет в 2013 году. Мне, на самом деле, даже до сих пор, спустя столько лет, за него не стыдно, и кажется, что на самом деле на тот период времени, почти 7 лет назад, это такой достаточно очень яркий документ для университета, который только-только, да, вот перешел на новую концепцию своего развития, новое позиционирование. То есть мы показывали и мегагранты, и наши вузы-партнеры, и то, как мы развиваемся с точки зрения публикационной активности, финансирования. То есть все вот эти вот важные, безусловно, факторы, да, и цифры, которые есть у каждого университета, они были представлены в современном формате. И в первом годовом отчете мы даже контакты давали. Это на самом деле уже смешно звучит, но тем не менее, так как для нас это был такой первый красивый документ, то мы хотели, чтобы про нас все знали, еще и позвонили потом. И я вам покажу сейчас последний наш годовой отчет, это 18-й год, он сделан в концепции «Город, в котором ИТМО», мы очень много говорим в этом отчете про то, что мы находимся в Петербурге, про то, что мы истинно петербургский университет, и вы можете заметить, что это уже совершенно другой стиль, другой формат, другой подход визуальный, мы везде приводим сравнение с тем, как развивается наш город с точки зрения нашего развития и развития города. И кажется, вот даже наш традиционный кубок ICPC по программированию, вот мы его поставили на вместо одного из сфинксов. Если кто был в Петербурге, то знает, что на этом месте стоит сфинкс. Мосты и всегда все, что касается достопримечательности нашего города и наши достижения на его фоне, это очень красиво. И это очень запоминается для тех, кому мы этот годовой отчет выдаем. И завершая свое выступление, я хотела бы сказать о том, почему мы не выпускаем больше годовые отчеты. Вот с 2019 года последняя наша работа была посвящена тому, чтобы перейти на новый диджитал формат. Мы не хотим дальше продолжать историю о том, что это документ, что это только печатный такой текстовый контент. И сейчас я хотела бы, если у меня получится, если есть еще одна минута времени, показать, как выглядит наш последний годовой отчет в другом формате. И я думаю, что примерно в таком же формате мы и будем его продолжать дальше выпускать. Есть у меня минутка, я правильно понимаю? Есть?
Да.
Сейчас тогда одну секундочку, я открою экран, чтобы можно было посмотреть уже непосредственно сам сайт. Так, не получается. Сейчас, извините. Можешь, Кристин, подойти? Сейчас, одну секунду, мы включим... Мне нужно сайт открыть, который... Safari, да. И переключить на вкладку с дайджестом. Коллеги, видите, правильно я понимаю?
Да, что-то переливается.
Что-то переливается. Вот это что-то теперь мы называем нашим годовым отчетом. Это полностью такой формат лендинга, да. Покажу я сейчас вам его на русском языке. С чего он начинается? С того, что теперь это у нас ИТМО Digest, настройся на ИТМО. И мы показываем на этом ресурсе то, каким образом сейчас мы... Да, что мы можем демонстрировать, какие главные события за этот год произошли с переходом уже на те подробные ресурсы, которые описывают более детально наши достижения. И научные, и с точки зрения какого-то креатива, позиционирования и взаимодействия с абитуриентами. Каждый этот блок, он представляет себя самое яркое достижение университета. И, безусловно, это очень удобно использовать сейчас в тот наш период дистанта, потому что вся информация рассылается в электронном виде коллегам как презентация университета, и, безусловно, пользователей, просмотров и вопросов, каких-то комментариев намного больше, чем просто когда вы отдаете печатную версию. Вот, ну, в таком формате это все происходит, да, то есть и наши какие-то новые пространства, которые мы открываем, мы показываем, и наши традиционные мероприятия, мы также все это компонуем в один документ, и тут же ссылки на видео, как это все прошло, на фотоотчеты. Я думаю, что многие коллеги так уже, может быть, и делают, просто пока еще, может быть, активно не используют такой формат, да, для работы со своей целевой аудиторией. Но, тем не менее, вот мы попробовали, нам очень нравится, и про рейтинги мы здесь рассказываем, и про новые образовательные программы, которые мы запускаем с нашими партнерами, при этом это все интерактивно, какие мы награды новые получаем, как мы с точки зрения креатива общаемся с нашими абитуриентами. Вот этот блок посвящен полностью приемной кампании. Наш имиджевый ролик, который мы, да, демонстрируем тут же.
Вы начинаете день не за это?
Я ссылки потом отправлю, и вы все это сможете посмотреть, если будет интересно. И как мы перешли на диджитал-формат, да, по-петербургски приводим пример наших компаний в соцсетях, которые мы активно запускали, они обычно очень нравятся нашей целевой аудитории. Наш важный проект презентации от Мохай Парка, который мы строим к 2023 году. Ну и, соответственно, говорим о том, что до встречи, коллеги, в новом выпуске, который мы будем делать. На этом я хотела бы завершить свое выступление, готова ответить на вопросы. И еще раз подчеркиваю, что если вы понимаете, для кого вы делаете годовые отчеты, то контент, он сам подстраивается под эти аудитории. Поэтому мы дальше хотели бы выпускать его только в электронном виде, в таком формате. Нам это удобно, комфортно, и мы понимаем, что это нравится тем нашим коллегам, для кого мы это делаем. Спасибо.
Да, спасибо огромное, Анна Николаевна. Я хочу обратить внимание на одно место в выступлении вашем для всей аудитории. Есть, знаете, такой критерий, что такое хорошая статья. Я когда работал в журнале «Коммерсанта» очень давно, когда мне его сформулировали, я был страшно рад, потому что сразу стало ясно, как отличить хорошую статью от плохой статьи. Вот если содержание статьи хочется пересказать в курилке и тебя выслушают, значит, статья правильная и хорошая. Если ее нельзя пересказать в курилке или ее не будут слушать, статья плохая, иди переписывай. Вот что касается годового отчета, Анна Николаевна сформулировала, что отчет хороший, когда хочется что-то сделать совместно с вузом после того, как на него взглянешь. Наверное, это вполне рабочая версия для того, чтобы оценивать качество отчетов. Сейчас хотелось бы использовать оставшееся время на вопросы. У меня есть как минимум два вопроса, которые хотел бы задать участникам дискуссии. Первый вопрос – это про GRI. Возможно, многие из вас знают, что есть такая глобальная инициатива в области отчетности GRI, и все, кто делает отчеты годовые в области бизнеса, они придерживаются ее. Вот когда я эту идею высказал на заседании правления AIREC, есть такая организация, которая объединяет всех составителей рейтингов, QS, Times Higher Education, Шанхайский и так далее, коллеги на меня посмотрели с неким непониманием, потому что, видимо, даже в западном образовании эта инициатива, ну, как-то не очень сильно знакома. Вот хотел бы к участникам сегодняшней дискуссии обратиться. Кто-нибудь из вас использует нормы GRI в своей работе при подготовке отчета? Я так понимаю, что, судя по молчанию, пока эта тема не прижилась, но вот, соответственно, на уровне AIREC мы обсуждали вопросы создания неких международных норм отчетности университетов о своей деятельности. Второй вопрос, который хотел бы задать всем участникам дискуссии, это то, насколько велика та команда, которая готовит отчет. Я сейчас говорю не о том, сколько людей вовлечено в орбиту подготовки отчета, а вот именно рабочая команда, которая готовит тексты, структурирует там их и так далее. Я бы хотел этот вопрос адресовать всем участникам дискуссии, но давайте начнем с Марины Алексеевны. Она выступала первой.
Да, я вот даже хотела ответить на первый вопрос, но немного...
Да-да-да, если можно, то и на первый тоже.
Да, хотела сказать, что действительно пока ассоциируются стандарты GRI с бизнесом только, но, может быть, это связано с тем, что у нас, в принципе, университетская отчетность пока еще недостаточно зрелая, и даже не все университеты, ну, далеко не все университеты пока публикуют свою отчетность. Поэтому я уверена, что нужны действительно единые стандарты. Мы вот с коллегами по Национальной ассоциации эндаументов недавно как раз обсуждали выработку регламента отчетов для эндаументов. И мне кажется, вот это взаимосвязанные вещи, поскольку все крупнейшие эндаументы у университетов. И даже назначили меня ответственной за это направление, за такой регламент, поэтому... Все, что смогу, я сделаю, поскольку заинтересована в том, чтобы для всего бизнес-сообщества сотрудничество с университетами было таким понятным и прозрачным. Вот. А по поводу второго вопроса скажу, что на самом деле команда у нас небольшая, и обычно сроки поджимают, устанавливаются такие дедлайны, строгие, когда назначается либо заседание попечительского совета и нужно сделать к определенной дате. Вот в этом году решили уже в середине декабря подготовить такой отчет. И вот, ну, это работают буквально 5 человек над отчетом, но я как вот такой главный редактор, и дальше утверждает руководство уже.
А консультантов привлекаете к этой работе внешних?
Пока нет, не привлекали, но, конечно, вот и оформление отчета все более и более высокие стандарты нам диктуют, поэтому вот в этом году я консультировалась больше не с содержательной точки зрения, а с технической уже, с программистами, с дизайнерами, чтобы вывести отчет на новый уровень.
Вот так. Спасибо. Виктор Петрович, вам это тот же вопрос.
GRI и команда. Спасибо, да. Но должен вам сказать, что, признаюсь, вот я лично не участвую, вернее так, не использую вот эти вот международные стандарты, хотя... В нашем университете, как вы понимаете, есть международные стандарты аудита, международные стандарты учета, ну и так далее, и так далее. Я просто хотел выразить искреннее удовлетворение от общения вот в нашем вот этом мероприятии, потому что я много интересного для себя услышал. Но я вот что, на что бы хотел обратить внимание. Действительно, тут надо определиться с целевой аудиторией. Я вот, собственно, лично, да, вот участвую в создании вот этого отчета для ректора, который нацелен, ну, конечно, на внешнюю аудиторию, но в определенном смысле на внутреннюю. То есть каждый преподаватель, каждое учебно-научное подразделение должно знать и понимать, куда и как оно, вернее, каких результатов достигло, куда им идти, над чем работать, ну и так далее, и так далее. Вот, и должен сказать, что, конечно, у нас есть подразделения, которые готовят многочисленные отчеты. Я вам показывал, да, у нас только показатели более 3300. Это и стат, отчетность, это всевозможные мониторинги, рейтинги и так далее. Понятное дело, что эти люди вот активно этим занимаются. И правильно, вот я, так сказать, вот с удовлетворением посмотрел на отчетность ИТМО. Конечно, вот такие вещи мы готовим, ну, конечно, для попечительского совета, потому что уровень там, я не сказал, но вот у нас уровень, да, председатель правительства, министр финансов, некоторые заместители председателя правительства, им так просто вот что-нибудь на пальцах, конечно, не расскажешь, нужно показать. Хотя, так сказать, вот сложности в еще, простите, я буквально скажу, вы понимаете, мы работаем над тем, чтобы не загружать учебно-научные подразделения, ну, я имею в виду департаменты кафедры, излишней отчетностью. Вы понимаете, как это нервирует научно-педагогических работников. Ну, понятно, они все время жалуются. И вот у нас нагрузка, а мы тут отчитываемся, там отчитываемся. И понятно, что вот это подразделение, которое у нас есть, оно, конечно, берет все это на себя. И я бы хотел вот опять обратиться к опыту ИТМО. Мы тоже хотим информатизировать, но отчет мы будем готовить и дальше. Ну, во всяком случае, моя такая точка зрения, и я советую ее ректору. Спасибо. Спасибо за предоставленную возможность.
Ну, здесь со своей стороны могу привести пример моего друга Боба Морса, который возглавляет команду US News. Вы, наверное, знаете такой рейтинг, и в свое время был журнал US News World Report. А в 2010 году этот журнал одним из первых канул в лету и ушел в интернет. И чувствует там себя прекрасно, потому что они были первыми, и значительная часть этого издания – это всевозможные рейтинги, в том числе университетов, колледжей и так далее. Но начиная с 2014-2015 года они стали издавать в том числе и бумажные версии своих рейтингов. Я спрашиваю, Боб, а почему вы же так здорово ушли в интернет, у вас огромная аудитория, вас везде знают, в Америке знают только один рейтинг US News. Он говорит, ну, понимаешь, есть значительное число людей, в том числе и не очень старых, которым обязательно нужно что-то держать в руках. Да? Поэтому они делают цифровую версию, которую можно распечатать в цифровой типографии и выслать. Да, и выслать это в бандероль. Но возвращаясь к нашему вопросу, GRI и команда. Максим Вячеславович, что скажете по этому поводу?
Да, спасибо. Ну, про GRI мы не следуем рекомендациям GRI, но чтобы был понятен контекст, в котором мы живем, вот я про публикации чуть раньше говорил, мы ориентируемся на лучшие практики в экономической профессии. Мы стараемся, и это находит отражение и в подходе к отчету, хотя, может быть, там в неявном, скорее, как продолжение других наших подходов. Условно, мы, поскольку мы нанимаем профессоров на международном рынке, и наибольший, яркий, самый большой рынок экономистов, рынок труда, это ежегодная конференция в Америке, есть в начале января и в декабре Европейской экономической ассоциации, Американской экономической ассоциации. Соответственно, люди, которые приезжают к нам, а у нас есть люди со всего мира, 30% профессоров наших, они с разных континентов, они должны себя чувствовать ровно точно так же, как они в американском университете или в Оксфорде, или в Германии, где угодно. Им должно быть все знакомо. Поэтому в своих практиках мы ориентируемся именно на вот те вещи, которые стали уже неким таким негласным стандартом на международном рынке. И это как бы и подготовка отчета, в каком-то смысле можно смотреть на продолжение такого этого общего подхода. Вот. То есть с этой точки зрения мы чувствуем себя как представителями России на вот этом огромном научном рынке, в котором мы активное участие принимаем. Вот. Что касается презентации ИТМО к коллеге Анны, это, конечно, очень круто, и спору нет, и нам очень понравилось. Но с нашей точки зрения мы на это скорее посмотрели бы так. Сейчас вопрос, ну, допустим, у нас отчетом примерно занимаются 5 человек. И, как я сказал, сущностная компонента отделена от дизайна. Есть менеджер по проектам, который смотрит содержание текстов потом, и дизайнер, который верстает это все и отсылает обратно на утверждение ректору и той команде, которая сущностно наполняла. Вот. Ну, скажем, 5 человек этим занимается. Но с точки зрения презентации мы все время задаемся вопросом, во-первых, сколько это нам будет стоить, и условно вот мы пойдем, сделаем такую часть сайта, как сделал ИТМО. И дальше возникает вопрос, мы должны будем это мониторить, действительно ли люди заходят и смотрят этот отчет на сайте. И, допустим, если мы идем с просьбой о поддержке школы к человеку из списка там, первой сотни Forbes, гораздо проще на данный момент этому человеку дать в руки печатный отчет, чем сказать, иди посмотри на сайте, вот давайте, или если у вас есть iPad, зайдите вот на эту страничку. Вот. Может быть, он зайдет, безусловно, но тогда надо мониторить очень внимательно, сколько действительно с его IP зайдут на этот отчет, чтобы на эту страничку, чтобы нам было понятно, окупаются ли те деньги, которые мы инвестируем в подготовку отчета, потом, как бы, хорошая это инвестиция или нет. То есть мы подходим с подготовки отчета с этой позиции тоже. Отчасти потому, что мы, как раз сказал, маленький университет, маленькая школа, которую существует, у нас нету подпитки государственных денег, поэтому нам нужно действительно каждую копейку считать и смотреть соразмерность усилий. А, ну, как бы, если от этого отвлечься, я присоединяюсь только к тому, что, конечно, пример ЭТМО, он поразительный, очень крутой.
Анна Николаевна, вас несколько раз процитировали, вам слово.
Да, спасибо, коллеги. Ну, на самом деле, несмотря на то, что мы государственный университет, мы тоже считаем каждую копейку, это в ответ коллеги. Тем не менее, мы не тратим на годовой отчет ни рубля. Объясню почему, потому что это делают наши штатные сотрудники. Этим занимаются два человека. Один менеджер, который занимается непосредственно сбором контента и приведением его в порядок, да, с точки зрения структурирования, вычитывания. И один дизайнер. Это оба два, ну, как бы два человека, которые работают в штате. У нас не занимается ректор ни на каком уровне годовым отчетом. То есть он, безусловно, его видит в конце, и он его с радостью вручает коллегам, если это печатная версия раньше была, да. Но, тем не менее, только самый первый в 2013 году мы как бы пришли на согласование, показали, сказали, не против ли вы, что мы выпустим такого вида документ. После чего он сказал, что он не против, в принципе, он доверяет, поэтому мы с 2013 года больше ни разу не приходили за согласованием. Тем не менее, вот эти два коллеги, которые работают у нас в штате, это отдел рекламы, который занимается всем, да, всем с точки зрения контента в визуальном виде, и годовой отчет для них одна из задач, просто которую они делают. Это то, что касается вот, затрат и ресурсов. С точки зрения эффективности, вы тоже абсолютно правы, что он должен быть, этот труд в любом случае должен быть эффективен. Мы смотрим сейчас на данный момент на аналитику по посещаемости ресурсов, по уникальным пользователям. Очень сложно, конечно, вычленить, заходил там один из членов НАП-совета или не заходил, но глобально мы смотрим на популярность просто этого ресурса, потому что мы рассылаем его как новогоднюю открытку или там как какой-то материал к определенным там датам нашего университета. И очень многие наши коллеги, наоборот, просят о том, что, слушайте, пакеты уже невозможно носить, такие тяжелые, отправьте нам, мы посмотрим по электронной почте. Но это наша ситуация с точки зрения того, что мы действуем в рамках своих целей. Другой университет, другие цели, поэтому другие подходы. И это не означает, что что-то хорошо, а другое плохо. Но тем не менее, вот если отвечаю на вопрос, то я бы хотела сказать так. И да, принципами, про которые вы говорите, международными, я думаю, что мы ими пользуемся именно на каком-то нативном уровне, да, потому что мы понимаем абсолютно осознанно, для чего мы все это делаем и как мы хотим, чтобы нас воспринимали. Но вот так, чтобы это было каким-то KPI, нет, мы не придерживаемся этого стандарта.
Коллеги, спасибо. Мы уже, наверное, полностью исчерпали то время, которое отведено на вебинар. Но то, что нас продолжает слушать 150 человек, это, видимо, индикатор того, что вопрос важный. Что хотел бы сказать в заключение? Ну, для нас годовой отчет важен как для аналитиков, прежде всего. И одна из проблем, которая нас очень волнует, это то, что даже, казалось бы, понятные всем показатели, каждый университет трактует по-своему. Ну, например, профессорско-преподавательский состав. Это с учетом филиалов или без? Это штатники или тоже и не штатники тоже и так далее. И вот, например, на форуме AIREC обсуждался вопрос, коллеги из Италии и из Бельгии взяли и сопоставили сами единообразно данные, как если бы они подавались для рейтинга QS. И выяснилось, что многие университеты переместились бы на сотни мест вверх или вниз, в зависимости от трактовки самых простейших показателей. И вот здесь AIREC сейчас очень сильно озабочен тем, чтобы выработать стандарты трактовки хотя бы базовых показателей работы университета. Тот интерес, который мы сейчас видим, естественно, нас стимулирует к тому, чтобы мы продолжили эту работу и в рамках AIREC, и в рамках России. Будем держать вас в курсе. У нас есть телеграм-канал RAEX образования, да, и все свежие новости мы будем сообщать через него, либо через наш сайт. А на сайте есть размещены 16 отчетов, которые нам показались наиболее значимыми среди российских университетов. Я думаю, что это для многих будет полезно как образец посмотреть, что делают коллеги. Ну и, естественно, мы будем продолжать эту работу. А что касается сегодняшнего вебинара, то его можно будет посмотреть в записи на YouTube для тех, кто что-то пропустил или хочет что-то еще раз посмотреть. Что касается презентации, они будут размещены на сайте. Еще раз огромное спасибо всем участникам, спикерам, а также всем слушателям за то, что вы набрались терпения и слушали весь наш вебинар от начала до конца. Спасибо, до новых встреч. До свидания.
Спасибо, всего доброго, будьте здоровы.
Спасибо, до свидания, всего доброго.
До свидания.